будем говорить с вами о горнем теле. И я вот как-то с самого начала хочу сказать, что когда мы говорили о символизме, о Серебряном веке, то мы, прежде всего, конечно, брали блок, потому что он все-таки самый известный поэт той эпохи, самый замечательный в духовном отношении, то есть его путь показательным очень в духовном отношении. У него, конечно, совершенно просто уникальный, можно сказать, мистический опыт, такого ни у кого больше нет. Да и потом, все-таки, в конце концов, как-то еще по школьной программе, прежде всего, мы из этого времени знаем Блока. То есть Серебряного века. Но все-таки я вам должен сказать, что, пожалуй, символом Серебряного века для самих его современников, скажем так, и таким, пожалуй, ярчайшим выразителем символизма все-таки был Вальмонт, не Блок. В меньшей степени Блок. Вот Вальмонт — это просто, вот можно сказать, сам символизм есть в каком-то смысле. Тут я вам хочу сразу сказать, что в некотором смысле, пожалуй, Вальмонт больше поэт и меньше мистик. То есть вот Блок — это человек, который просто в стихах излагает летопись своей мистической жизни. Это его, собственно, его способ писать стихи. Вальмонт, конечно, не таков. Не значит, что его мистического опыта не было совсем, у него был, конечно. Но, во-первых, это эстет. Это человек с очень развитым эстетическим чувством и эстет по натуре. Красота для него — это все. На самом деле, даже когда тот же самый Вальмонт увлекается до всем чего угодно, начиная от дальних стран и кончая революцией, которая тоже одно время немножко увлекался, то в любом случае его интересует только одно — насколько это красиво. То есть это сугубо эстетический подход к жизни. Вот есть, понимаете, такой тип людей. Есть ученые такого типа, для которых наука — это все. Они видят ядерный взрыв, говорят, какая прекрасная физика. И это первое, что приходит на голову. Но вот есть такие же люди от искусства. Совершенно такие. Вальмонт как раз был из таких людей. Далее, кроме всего прочего, это еще типичный символист, потому что для него творчество всегда имело религиозный смысл. Самое интересное, что назвать Вальмонта человеком нерелигиозным нельзя. Назвать его христианином тоже практически уж никак нельзя, даже с очень большой натяжкой. С другой стороны, это человек, несомненно, развитым религиозным чувством. Но его религия — это творчество. Это не просто то, что творчество поклоняется как Богу. Это как раз бывает довольно часто, но тут не об этом речь. Он действительно религиозно переживает творческий акт. И, кстати, это очень отражается и сказывается на его поэзии. Мы все это увидим в его стихах. И вот это переживание плюс то эстетическое, та абсолютизация эстетики, о которой мы говорили, в конце концов порождает очень своеобразную эстетическую религию, если это можно так назвать. Вот это Вальмонта тоже есть. Ну и есть что-то еще, но давайте просто мы лучше посчитаем его стихотворение, тогда, может быть, многое станет понятно и без продолжительность комментариев.
Извините, а вот символизм — это вообще как бы его характерная особенность, когда творчество занимается религией?
Когда творчество становится обретает некое религиозное значение, я думаю, что это общая черта символизма. Все-таки все символисты так или иначе хотели увидеть за этим миром еще некие новые. Это было... В этом был в некотором смысле смысл движения. Собственно, они себя считали философским философском отношении боролась скорее с соловьевцами. Наверное, это было сильно сказано во многих случаях. Но все-таки они у Соловьева чуть-чуть что-то действительно позаимствовали, а именно представление о том, что мир, что творение Софии. Вот они хотели бы эту софийность каким-то образом выразить, увидеть, почувствовать и выразить. На этом все держалось символизм.
Можно сказать, что они занимались теологией Соловьева?
Теологией по Соловьеву не знаю. Может быть, некоторые из них пытаются. Сознательно, пожалуй, никто. Ну, не совсем чтобы никто, но вот Скрябин, «Весна священная», попытка сделать некую мистерию. Мережковский отчасти, наверное, но он больше философствовал на тему того, как бы нужно было заниматься теургией. Но у него вообще были свои очень своеобразные представления, я сейчас просто не хочу уже об этом. Вот Мережковский. Явно у Даниила Андреева было представление о теологическом характере всякого творчества, но он скорее, опять же, больше об этом. Так что это было, конечно, у некоторых, но, видимо, осознанно не так часто.
Соловьева не верили?
Соловьева, ну, по крайней мере, все читали. Я вообще не знаю, способны ли такие люди что-то изучать долго и тщательно, хотя некоторые могли, как в тот же Блок. Вальмонт, с ним сложнее, он так, из-за своего увлечения революцией, он так и университет толком не закончил. Потом много, правда, сам читал. Вот он, так сказать, еще после неудачной попытки самоубийства, он время потерял, лечился. Вот тоже проблема. Но вообще должен сказать, что все-таки Соловьева. Но Соловьев это был почти культовый автор тогда. Не читать его было как уж совсем угодно. Не знать. Итак, ну вот. Одно стихотворение, достаточно раннее, из сборника «Ранняя пора», он так и называется, 1394 год. Это «Лунный свет». Под заголовком сонет. Когда луна сверкнет во мгле ночной, своим серпом блистательным и нежным, моя душа стремится в мир иной, линяя всем далеким, всем безбрежным. Лесам, горам, вершинам белоснежным я мчусь в мечтах, как будто дух больной, я бодрствую над миром безмятежным, и сладко плачу, и дышу луной. Впиваю это бледное сияние, как эльф качаюсь светки из лучей, я слушаю, как говорит молчание, людей родных ты далеко сказали, чуждами вся земля с борьбой своей, я облачко, я не терпа дыхание. Вот раннее стихотворение, очень типично символистское. Вообще, надо сказать, что всякий большой поэт перерастает в рамки одной школы всегда. Но начинает все-таки довольно часто в рамках какой-то конкретной школы. Так вот это ранний Вальмонт, он такой типичнейший символист во всех отношениях, можно сказать. И вот это, вот здесь, собственно говоря, типично символистский подход. В данном случае будем говорить так, пейзаж, как возможно. В центре появляется некий, ну, наверное, впрочем, ну тут да, это, кстати, для художников, например, для поэтов, наверное, меньше, а для художников этого времени было характерно увлечение Востоком. Востоком, да, Китаем, Японией. И на самом деле, наверное, не случайно, потому что вот в Дальнем Востоке называется японский подход к живописи, например. Вот в чем-то схож вот с тем, что видят символисты. Знаете, как в этом дальневосточном искусстве порой некий предмет скорее просто концентрирует на себе внимание автора, а значит и слушателя, там если это хайпо или какая-то музыкальная фраза, или внимание зрителя, если это картина. И дальше за этим Ренессанс – предмет повседневной. А контекст, который позволяет проникать куда-то за, вот этот самый мир иной. То есть, если хотите, это еще особый способ перейти. Он действительно больше развивается на Дальний Восток. Почему? Он мог долго об этом думать. Но, во всяком случае, это факт. Вот такое развитие искусства там. И в символизме есть что-то очень схожее вот с этим мироощущением. Есть луна, да, дело не в ней. Дело в том, что это, вообще говоря, объект медитации, причем именно медитации восточной, такого созерцания и слияния с этим созерцаемым объектом. И дальше, после этого, действительно, выход в мир иной, как бы. Вот. Видимо, у символистов это было. Не у всех, но, по крайней мере, у некоторых. Вот то, что мы здесь читаем, это очень похоже. Ну, правда, на Востоке достигли большей точности, что ли. Трудно медитировать на такое количество строк сразу. Японских хокку, хайку, по-разному их называют. Обычно всего две строчки, на них легче сосредоточиться, ну, 2-3-4, от 2-4 на самом деле. И гораздо легче их даже физически просто одним взглядом ухватить. Но принцип тот же самый, полагает именно вот такое медитативное чтение. Вот некоторые стихи Бальмута именно это самое предполагают. По крайней мере, написано не так, чтобы их понять. Читать приходится как раз это не так. Ну, на это же рассчитано, там, я не знаю, картина Рериха или кто-то русского музыка связана, если говорить о русской традиции. Но это, впрочем, одно из стихотворений. Вот, 95-й год, того же сборника, еще одно. В стихотворении «Ветер». Я жить не могу настоящим, я люблю беспокойные сны, под солнечным блеском палящим и под влажным мерцанием луны. Я жить не хочу настоящим, я внимаю намеком струны, цветами деревьев шумящим и легендам приморской волны. Желание томясь несказанным, я в неясном грядущем живу, вздыхаю в рассвете туманно, и с вечерней тучкой плыву, и часто в восторге нежданно, поцелую тревожу без слов, я в детстве живу неустанно, в ненасытной тревоге живу. Да, интересно, вообще-то это очень интересное по-своему описание. Наверное, здесь есть что-то пантеистическое. Можно, по крайней мере, думать. Что так, но дело даже и не в этом. Дело в том, что, или, по крайней мере, не только в этом. Тут самое интересное, пожалуй, в том, что в этом политическом переживании что-то явно открывается для Бальмута за этой реальностью. Вот тот самый второй мир, вторая реальность, которой все символисты так стремились. Вообще, в религиозном отношении все-таки символизм в каком-то смысле, если пытаться как-то типологизировать, это тот, кто прежде всего пантеизм. Вот. Если уже совсем так, вот, как-то так жестко классифицировать каким-то образом типа духовного и религиозного опыта, то, пожалуй, наверное, все-таки ближе всего это пантеизм. С другой стороны, вот это искание другого мира, оно очень интересно, потому что что это за мир? Беспокойные сны, неясные грядущие, жизнь в ненасытной тревоге. Вот. В целом этот мир во-первых, не уловимый какой-то, не весь туманный. В общем, это немножко тревожно. И почему-то он всегда в будущем. Это всегда что-то такое, что еще будет, а чего еще нет. Вот. Вот это писание. На самом деле это писание, которое люди всерьез не очень отправляют, потому что все-таки оно слишком эфемерно. С одной стороны. С другой это очень манящее описание, да, как вот. В каком отношении, может быть, экзистенциальном смысле. Это вот что-то такое, зачем можно убежать. Вот в каком-то смысле символисты за этим бегали часто, и поэтому в том числе. Узорное окно, ну, впрочем, год «Узорное окно». Над небом лазурным в стекле расписаны яркие узоры. Цветы наклонились к земле, скала убегает к скале, и видно, как дремлет во мгле далекие снежные горы. Но что за высоким окном горит нерассказанным сном, и краски сливает в узоры? Не дышит ли там красота в мерцании мира и лени? Схожу, и бледнеет мечта, в печали ведет высота, за ярким окном пустота, меня обманули ступени. Все дремлет немой по мгле, и только на мертвом стекле играют бездушные тени. Но это вот, как бы сказать, вторая сторона. Где-то там вроде бы красота, еще чуть-чуть ее увидишь и схватишь. Подбежал, тени играют. Вот. Об этом ведь тоже очень многие символисты пишут. Вроде как это все и есть, а с другой стороны совершенно неуловимое. Подходишь, исчезает этот мираж. Это тоже не только уловимое. Это, вспомните, как Блок бегает со своей прекрасной дамой. Она сначала от него бежит, он за ней, она от него, потом она уже не бежит, а наоборот, он от нее пытается убежать, уже поздно. Знаете, вот логика. Очень понятная логика отношений в данном случае. Здесь никакой прекрасной дамы нет. Но что интересно, что все-таки мир, в котором она оказывается знание, чуть-чуть напоминает логос. Там тоже слишком много неясных теней, много миражей, заманчивых таких прекрасных, за которыми можно погнаться, отбегаешь пусто. Вот это характерно для Блока и Дебайна, и как бы показывает, что, наверное, они были где-то в одном мире, или, по крайней мере, они видели один и тот же мир. Другое дело, что, кажется, Бальмонт никогда так далеко в этот мир не ходил. Хотя вообще умер. В общем, по концу жизни у него тоже было психическое расстройство некое. У Бальмонта хуже в эмиграции. В Париже. Это было еще совсем в молодости, когда он, как бы сказать, по молодости лет разочаровался во всем. Революции в поэзии, что-то даже выпрыгнул с третьего этажа, но очень неудачно. То есть надо было, видно, выше просто, если уж прыгать. Но в итоге, значит, он, короче говоря, провел где-то года 3 или 4, просто я не помню точно, 3 года, по-моему, просто был прикован в постели, или 2, или 3 года. Ну, то есть неудачно в том плане, что остался жив, но и в другом плане тоже очень неудачно. Вот, и в общем, конечно, это вроде он как-то после этого стал по-другому на вещи смотреть и как-то уже больше не пытался этих попыток повторять. И, как ни странно, после этого он как-то, пожалуй, смысл жизни некий увидел. Тогда он как-то поправился. Может, действительно надо было один раз выпрыгнуть из окна, чтобы понять, что он не так уж плохо. Мне же это помогает, но главное, чтобы не было очень поздно, потом, конечно, понять. Да, то когда это получается такого сковороды, там он говорит.
На плохом не так.
А?
На плохом не
так. Да, на плохом не так, но некоторые, ну, может, я говорю, как у сковороды получится, там в одной его притче, когда черепаха пыталась подражать рыбу, поняла свою, подошла к краю пропасти, поняла свою ошибку, когда она начала лететь. Тут тоже бывает такое. Вот уже чуть-чуть другой тип. Это кинжальные слова стихотворения. Ну, I'll stay there is Гамлета. Я буду говорить резкости. Буквально, если перевести, или что-то резкое. Я устал от нежных снов, от восторга в этих целях, гармонических перов и наделок колыбельных. Я хочу порвать глазок спокойных мечтаний. Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь. Упоение покоя, усыпление ума. Пусть же вспыхнет море зноя, пусть же в сердце дрогнет сна. Я хочу иных лицами для моих иных перов. Я хочу кинжальных слов при смертных восклицаний. Очень интересный момент. Вот, по-моему, тут я не мог определить года ни по каким признакам. То самое, что кажется не помечено годом.
Наверное,
17. Нет, вовсе нет. Это... Нет, совершенно. Это могло быть в начале века, это могло быть в 95-м, ну, не знаю, нет, в 95-м. Он просто политические портреты писал в 95-м немножко. Вот. А это может быть чуть-чуть позже того, что вы читали, но будет точно не конечно. Или начало самое 900-х, или, ну, скорее всего, начало 900-х. А тут точно не определиться, это не так важно. Важно то, что с этого момента Вальмута появляется очень интересная черта в его поэзии. Ему как бы приедается все спокойное. Вот в духовном плане для него значимо становится что-то, вот, что-то связанное с какими-то пограничными ситуациями, состояниями. Это не значит, что остальное остается для него недоступным. Вовсе нет, но вот он как-то, если хотите, момент творческий, переживает. Именно тогда, когда перед ним что-то такое, что связано с чем-то катастрофическим, будем говорить так, вообще. Начиная с землетрясения и кончая революцией, конечно. Диапазон мог быть вот и дом. От стихии природы до стихии человеческой, на самом деле. До каких-то порывов страстей, которые тоже очень напоминают стихию даже человеческой души. Вот все это для него становится как бы таким источником его творческих сил. Это, кстати, очень интересно, потому что ведь вот когда самая замечательная поэзия Блока, это поэзия о том, как его прекрасная дама, как его незнакомка, как его великая богиня, одновременно ужасна и прекрасна. Такая тема Блока, которая, пожалуй, на которой очень много держится. Здесь ведь тоже высекается искра из таких, я бы сказал, вполне, будем говорить так, из столкновения двух вполне конкретных духовных состояний, а лучше сказать не духовных, а вообще психологических состояний, или двух типов духовно-мистического опыта или просто мистического опыта, не знаю, как это можно называть. Вот когда листик видит с одной стороны прекрасный лик и небо, а с другой стороны тут рядом бездну,
мистика тяжело, да, это хорошо.
Так вот, и в этом-то, походу, тоже что-то такое вот творческое искорка высекает. Ага.
Это что это тебе больше нравится?
Только по-другому, чем у блока, конечно. У блока, как у мистика, все происходит довольно мистически. Для Бальма это скорее важно эстетическое восприятие. А я уже говорил случайно в самом начале, что, в общем-то, он именно был человеком абсолютно эстетического восприятия. Так что, опять же, землетрясение для революции, все для него было фактически только рассматриваемо с одной точки зрения, красиво или нет. И поэтому, если красиво, если вот это искру высекает, творчество, значит, нормально. Это идет вот так. Какой революции нас очаровался?
Первый?
Нет, первая до конца не дошла, поэтому он разочаровался. Разочаровался в 1917 году, когда, собственно говоря, начался по-настоящему новый порядок. А тогда он разочаровался, потому что, как говорится, вот. Ну и это само собой тоже. То есть тут много причин. Творческой свободы никакой, искры высекать не дают. В общем, короче говоря,
то
сам.
Мы стрельбацы.
Да, и вообще как-то все. Ну как-то получилось, в общем, стало некрасиво. Начиналось красиво, а кончилось совсем не эстетично. Понимаете, вот это было главное. Вот, но понятно, что кончится эстетично, это не могло, но просто Бальмонт об этом тогда не думал, когда это начиналось. А когда. Ну, собственно, нет, вообще-то в октябре уже все понял. Вот в феврале как-то это еще было красиво, а в октябре уже было некрасиво для него. И все. В 20-м он просто выхватил себе разрешение уехать в командировку творчества в Париж. И в сущности уже не вернулся. Так, такая история. Еще одно тоже тем же периодом, тем же временам, но без года точного слова завета. И тут вообще полиглотом был, конечно, Бальмонт, сам языки изучал самостоятельно, но у него был явно талант к изучению языков. Приводит обычно он, в общем-то, и английских, и французских, и испанских классиков читал в оригинале. Слово завета, он вроде с цитатов по-испански, потом как агунта возьмута с рационала с питальностью ансиньяра. Но человек, спроси неразумных скотов или тварей, так и так можно перевести, которые тебе объяснят или ответят, или научат. Это из Диего де Эстелла, цитата одного испанского поэта, я думаю, сейчас вряд ли это имя что-то вам скажет, но дело не в этом. То человек, спроси зверей, спроси безжизненные тучи. Пустыня в воздухе скорее, чтоб слышать, как они певучи. Беги в огромные леса, взгляни на сонные растения, в чьей нежной чашечке оса отпевает влагу наслаждения. И ведомых закон, и чего-то заблуждение. Зачем же только ты один живешь в тревоге беспредметной? От колыбели до сидит, ты каждый день другой неверный. Зачем сегодня, как вчера, ты восклицали без ответа? Как тень от яркого костра, ты в море бежишь от места света. И чаще вокруг тебя безмолвие надето. Проникни силою своей в язык безмолвия ночного. Но человек, спроси зверей цели странствия земного. Ты каждый день убийцей был своих же собственных мечтаний. Ты дух из тысячи могил, живи как зверь без колебаний. И смерти будешь жить, а просто в нашем здании. Ну вот тут... вообще вот тут характерно пантеистический призыв на самом-то деле.
Который
так ярко прозвучал. Ответ в природе. То есть для Бальмонта, когда он Платон не всегда же так однозначно отвечает на самом деле, сам Платон, на вопрос о смысле жизни. Начальство на него видит вполне ясно. Назад в природе, слейся с ней, и все станет ясно и понятно. Причем понятно, что здесь речь идет не о таком чисто экологическом идеале. Речь идет именно о духовном переживании своего единства с мирозданием и о том, чтобы найти в этом слиянии некий духовный же ответ. То есть это именно вот тот самый внутри, о котором мы говорили, который так хорошо как раз тут и проявился.
А это не все, что греческих мистерий?
Думаю, что нет. Дионис, это, простите, это уж никак не пан. Что-то другое. Разные все-таки разные божества. Дионис и великая богиня, и великий пан. Это символ скорее человечества, чем природности. Дионис. Равно как и Осирис в Египте. Ну вот еще, пожалуй, характерное такого плана стихотворения. И опять же, оно вот без года, но где-то они это сели, стихотворение без года, они примерно на рубеже столетий написаны. Называется «Опричники». Когда опричники веселые, как тигры, по слову грозного среди толпы рабов, кровавые затеивали игры, чтобы увеличить полчища гробов. Когда невинные жгли и рвали по суставу, перетирали их цепями пополам, и в добавлении к царственным забавам ножом и техникам не спосылали срам, когда, облив шута горячей водой, его добил ножом осверепевший царь, на небесах своей чередой созвездия улыбались, как стая. Лишь только эта мысль в душе блеснет случайно, я слепну в бешенстве, мучительно скорбя. О, если мир божественная тайна, он каждый миг клевещет на себя. Вот это второй аспект. Только что был как бы призыв найти ответ вот в этой самой вечной природе. И тут же буквально очень скоро появляется осмысление той же самой проблемы но совсем с другой точки зрения. Потому что ведь если посмотреть на вещи со стороны человека, то оказывается, что этой же самой природе с этим так или иначе все как-то сталкиваются, что и совсем никакого дела до человека нет. Она, эта природа абсолютно неправильна. Помните, Тургенев это уже как-то так поползается, которое ему в прозе прозвучало. Здесь то же самое. То есть Вальдемус как-то смысл обнаруживает для себя то, что вообще говоря, мира до человека дела нет. Понятно, что, в общем-то, с точки зрения, например, подхода библейского, здесь все гораздо понятнее, потому что отношение, мы будем говорить, то есть Бога, ко всему творению, ко всему мирозданию в целом, и отношение его конкретно к человеку, это все-таки очень разные вещи. Это два разных типа отношений, которые совершенно не могут быть с самого начала и должны были быть похожи. И если, например, само сердце видит с одной стороны величие Бога, присутствующего в творении, а с другой стороны видит величие того же Бога, вмешивающегося в историю, то это все-таки две разные формы присутствия. А вот у пантеиста, для которого, вообще говоря, природность и божественность сливаются, для пантеиста это проблема не решена. То есть, если божественный мир, божественная природа, то тогда человек рассчитывает не на что. Потому что звезды далеко и высоко, и что бы там на Земле ни происходило, на небе до этого никого дела нет. Вот. Потому что тут страшно человеку-то. И Бог вот это прекрасно понимает. И тогда обращение к тайне человеческой души. Тоже оно здесь без года, где того же начала века. Называется «В душах есть все». Это стихотворение, которое состоит, это такой цикл, который состоит из трех небольших стихотворений. Вот мы сейчас прочитаем эти три. «В душах есть все, что есть в небе, и много иного. В этой душе создалось первозданное слово. Где, как и в ней, замысла стали безмерные тучи, нежность возникла у слады певучи, совесть светильник опасный и жгучий, вспышки и блески различных огней, где, как не в ней, буря проносится мысли могучие. Небо ли там, в этих кошмарных глубинах пространства, где создаю и снова создам звезды, одетые в детском братстве, вечно идущих по тем же путям, пламенный знак моего постоянства. Небо в душевной моей глубине, там далеко, еле зримо, на дне, дивная жутко, уйти в запредельность, страшно легко без души заглянуть, страшно в своей глубине утонуть. Все внесло здесь на бесконечную ценность. Только душа и молитву пою, только одну и любую беспредельность душу мою». Вот тут, в этом первом из этих трех стихотворений, на самом деле появляется одно существенно важное открытие. Существенно важное открытие, после которого Бальман под пантеизм, пожалуй, уже отходит. Что на самом-то деле настоящая божественность надо искать не столько в мире, как и столько в природе, не природа божественна. Божественно – это уже переход на несколько иную точку зрения – божественный человек. Божественная человеческая душа. Но только в человеческой душе есть какая-то последняя глубина, и в этой последней глубине рождается слово из большой буквы, творятся миры, происходит вообще все самое значимое и самое великое, что может происходить в мире. В самом-то деле здесь действительно открывается что-то очень важное. Хотя, может быть, до конца еще не отдает себе отчет, что именно. И действительно, если вспомнить, что все-таки человек, когда только он сотворен Богом, когда Бог в него вдунул, вдохнул то самое дыхание жизни, благодаря которому человек стал живым существом, то ведь это дыхание у человека есть, пока он жив. Живым существом. Ну, душой живой это называется. Нет, ну, вы поймите, что это просто такое драматизированное описание, на самом деле все понятно, что все это творится одновременно. И вначале, и потом. Это дыхание, оно все-таки где-то в самой последней глубине у каждого человека остается. Даже если это человек, генерирующий духовную жизнь, генерирующий. Но если все-таки человек остается человеком и превращается в животное, то значит, это дыхание в человеке сохраняется. И понятно, что поскольку оно есть, поскольку оно отражает себе Бога. Поскольку оно в себе отражает Бога, поскольку действительно в душе человека можно найти вот все то, что там увидел Бога. То есть фактически он вдруг увидел человеческое. Но даже не в душе, а скорее в духовном я человека отражается Бог. Это действительно открытие очень серьезное, открытие очень важное. И в общем, конечно, после этого сравнение с тем, что он видел в природе, пойдет уже, наверное, я подумал, что он уже нашел все, что вообще можно найти. Но при этом он все-таки нашел еще другого. Того, кто это самое дыхание жизни в свое время дошел. По крайней мере, уже близко. Света Божия, как ты увидел. Но тут-то вот начинается самое интересное во втором стихотворении. Но дикий ужас преступления, но искаженные черты, и это все твои видимо, и это новый страшный ты, в тебе рождается величие, ты можешь бурями гремить, из бедной бездны безразличия, из вещи золота иметь. Зачем ты заметаешь пыльное, мутишь свою же глубину? Зачем ты любишь все мобильное, и всюду сеешь смерть одно? И равнодушие над бедностью своего безмерного зверя, ты создаешь оковы бедности, мечту, рабу самой себя. Ты блеск фигерии бесконечности, тебе все кучно бытия, но знак ты страшной всего вечности, кольцеобразная змея. Зачем чудовище над бездной и зверь без своих детей мой? Зачем миры с их славой звездную несутся в пляске гробовой? Вот тут появилось это второе стихотворение, сразу после первого, как вторая часть. И это не случайно. Вроде бы вот только что был найден очень важный ответ. И вдруг оказывается, что все далеко не так просто. Тут другая проблема возникла. Природа в каком-то смысле безмятежна. И дело за то и дело нет для человека. В человеке может быть целый мир. И действительно, для человека может отражаться Бог. И душа человека бездонная, в ней можно найти все мироздание. Но вдруг оказывается, что обратной стороной всего этого может быть то, что описано в этом стихотворении. Что эти души есть и темная сторона тоже. Что с этим делать, не очень понятно, потому что, если, в общем-то, если иметь в виду, что все-таки Бальмут Великий это сегодня, так сказать, не Богом, а только его отражение, то понятно, что в какой-то момент зеркало, в котором это отражение видит, могло замутиться. То есть оно неизбежно должно было в какой-то момент замутиться. Все-таки человек существо падшее и долго пребывать в этом состоянии ясности обычно. Но когда это произошло, тогда я стал этот второй вопрос. Тогда зачем же тогда поднимается вот вся эта мощь, если человек и вся вселенная? А главное, как это возможно? То есть как получается, что один из одного и того же источника созидается вселенная, и с другой стороны поднимается вот эта волна сложности? Это для Вальмонта вопрос неразрешимый. В данном случае он остается таковым. Ну, понятно, почему он не разрешим. Он пытается найти некий ответ. И вот третья часть стихотворения — это, пожалуй, попытка ответа. Мир должен быть оправдан весь, чтобы можно было жить. Душой там, я сердцем здесь, а сердце как смирить? Я узел должен видеть вечно, но как распутать нить. Едва в лесу я сделал шаг, раздавлен муравей, я в мире всем невольный враг, всей жизнью своей, и не могу не быть никак вплоть до исхода дней. Мое неделание для всех покажется больным, проникновенный тихий смех развеется, как дым, а буду смел замучить тех, кому я был родным. Пустынной полночи зимы я слышу вой волков, среди могильной душной тьмы крепенье стариков, гнилые кокоты чумы, кровавый бой врагов. Забытые ранили солдаты стаи хищных птиц, отца косой на сына взгляд развратный был столиц, толпы глупцов безумный ряд живут на дерзких лиц. И что же, я ли создал их, или они меня? Поэт ли я, сложивший стих, или побег от меня? От меня? Кто демон низости моих и моего огня? От этих тигровых страстей, змеиных чувств и дух, как стук кладбищенских костей, в душе зловещий шум. И я бегу людей, среди людей саму. Вот. ответа или даже не отсутствие ответа, а только все это от этой третьей части. То есть тут Хвальмут останавливается перед новой загадкой. И он понимает, что ответа на вопрос пока что во всяком случае нет.
Да, да. Мне кажется, что во второй части там больше как бы вопрос и предъявление счета Богу. Вот вам не кажется так. Именно счета.
Как бы. Да, почему счета?
Ну как вот, зачем ты создал все это? Или смерть?
Вот в третьей части, да?
Нет, а во
второй.
Не хоть то, что ты счастливый почитать, а как-то такое ощущение. Это, кстати, оно у всех поколений было, по крайней мере, и сейчас есть у многих людей.
Зачем просто так, да?
Да, зачем?
Ну, может быть, это без того.
Это звучит во многих, ну, даже у людей, которые
Но тут еще проблема в том, что Бальмонт не очень даже понятно вообще-то существование некоего Бога как объективного Творца, он верит или нет. Потому что у него во второй части вообще слово рождается в душе. Вот то, которое с большой буквы. Это не какой-то там Бог, который где-то его рождает. Это человек сверху выбрал два слова. Вот еще одно стихотворение раннее, оно тоже говорит о многом. «Я насмерть поражен своим сознанием, я ранен сердце разумом моим. Я не разрывен с этим мирозданием, я создал мир со всеми его страданиями. Струя огонь, я гибну сам как дым. И принимая всю огонность чувства и грудь мира, что мир в мире мой, я, как поэт, постигнувший искусство, не восхищен своей глубиной. Я сознаю, что время тьма в зоре, что от болота сильно восход, есть только гость, есть призрачное горе. Я чувствую, что это жизнь есть сон. Но видя жизнь однажды в прежней горе, создать его создание не любви. И весь дрожа от искупленной горе, живя у самого себя в неволе, не ранен насмерть разумом моим». Очень интересный момент, причем это не два интересных момента. Во-первых, все-таки еще раз была уверенность в том, что никакого Творца, кроме человека, в мире нет. Во-вторых, очень индусское отношение к жизни, на самом-то деле. Очень индусское отношение к жизни, во-первых, это сон. Во-вторых, это сон, который я сам создаю. Вот позиция здесь два минута. Вообще говоря, это совершенно классический. Человек однозначно выраженная позиция и будет в каких-то основных своих моментах. Но правда в индуизме есть еще понятие духовного абсолюта. Поэтому здесь, наверное, можно было бы говорить не столько об индуизме, сколько все может быть о буддизме. Потому что буддизм вопрос там абсолютно скорее старается обойти. То есть фактически не отвечает на него.
Но в целом позиция
вот, то ли индуса, то ли буддиста, но во всяком случае это позиция человека, который, во-первых, очевидно, не принимает существование такого отца, кроме самого человека в мире. А? Кто? Духовно он всегда был очень одинок.
Вообще.
Нет, вообще-то он не был одинок. Все-таки.
В этом плане.
Да, в плане семьи семья у него была. Вот. А в духовном плане, тем не менее, вот, одиночество явно скользит. Но с другой стороны, тут, может быть, даже дело не только в самом этом духовном одиночестве. Когда буддист смотрит на них, на духовном его смотрит, то он на самом деле имеет на это свои основания. Основание состоит в том, что если если учитель мира Творца, но это не на уровне философского, конечно, а на уровне личного духовного опыта. Во всяком случае, внимательно взгляд на мир, человек, ну, в нормальном случае становится буддистом или индусом. Причем индусом скорее такого более традиционного склада, вот до, так сказать, до, как бы сказать, индусом таким, как бы, каким был индуизм до Кабира, до учения Бхакти, до всех дел, которые все-таки очень чуть приближают к религии человека. От того классического эгоизма. Тут тоже на самом деле много зависит от философии, либо признается существование личного я и абсолютно духовного, либо оно отрицается. В этом главное на самом деле различие между индуизмом и буддизмом. Ну или во всяком случае, если не отрицается буддизм, то оно вообще остается на уровне такого агностического, не знаю. Этот вопрос. Человек всегда приходит к какому-то такому ответу. На самом деле то, что буддизм, например, так широко распространяется сейчас, это, ну, в общем-то, нормально. Именно с такой точки зрения. Так вот и Бхагавад ведь. Нет, он, правда, у него есть и чистые индийские мотивы, но еще и в его творчестве. То есть ему приходилось много путешествовать, в том числе и в Индии, не существовало. Так что, но это написано еще до путешествия. То есть это, в общем-то, мироощущение такое, это более связано с какими-то впечатлениями от поездок на восток. Просто вот мироощущение, к которому человек, естественно, приходит. Мир иллюзия. Кроме моего я в мире ни о чем нельзя точно сказать, что он есть. Если я мыслю, значит, что я есть. То есть это все начинается, это точка отсчета. По крайней мере, на уровне с этого начинается, да? И если я могу полностью Бога, значит, он тоже существует. А дальнейшее развитие нас. Это вот как раз. Но если этого второго шага не сделать, то тогда остается вот этот самый. И не очень понятно, есть ли вообще что-нибудь еще. Самый простой ответ, если и есть, то за счет порожденного.
Порождено, опять же, на имя собственного я.
Буддизм, вообще говоря, стоит именно на этой точке зрения. Поэтому главный ответ буддизма состоит в том, чтобы наконец остановить свое я, чтобы оно не порождало эти бесконечные миражи. Вот призыв.
Буддизм вообще говоря.
Поэтому, вообще говоря, не так уж от этого далек. Но люди в жизни знают безбрежные воли, создатель для создания его любви. И весь дрожат нескрепимой воли, живет самого себя в неволе, и ради нас быть разумом моим.
Тут скорее было бы говорить не о разуме, а,
наверное, скорее о воле. То есть это разум, который порождает все эти видения и миражи. Страдание человека происходит от того, что человек думает, что мир, в котором он живет, это реальный мир. Сам берет реальный Бога на службу, поскольку сам человек его делает реальным. Вот ответ буддиста. То есть получается, что в принципе,
если бы не человек, то мир бы не был совсем.
Но и страдание только от того, появляется, что человек хочет.
По какой-то причине хочешь, чтобы это реально скорбилось.
Вот этот мираж, который самого человека окружает. Вообще говоря,
это последние
эти стишие, Бармут говорит фактически о том же самом. Это интересно
делать.
Есть что-то,
что
подряд. Тут же говорят,
что если
вы того, в какой школе буддизма мы будем говорить. Вообще-то изначально Будда ничего не говорил о какой-то инвалидности. Он после своего переживания состояния нирваны просто не говорил о метафизике. Но все-таки метафизика появилась в буддизме, причем это на юге и на севере. Вот на севере появились представления о том, что кроме вот этого неподлинного мира, скажем так, кроме этой люди, существует еще некая реальность. Это все-таки, пожалуй, скорее вторично. Это вторично, это больше характерно для северного буддизма. И в описании этих миров, кстати, довольно часто появляется некое представление о традиционное представление о том, как Бог этот мир. Как появляется множество небес Будды, как появляется круги рая и круги ада, вполне в местном духе, кстати, в тибетском духе, в китайском духе, в японском, в северном Японии. Но это явно вторично. Хотя само учение о трёхте ван Будды, а чуть более ранее, мы тоже сравнительно поздно, а чуть более ранее, по сравнению с Малаизмом, например, всё-таки, и всё-таки, оно сравнительно поздно. Так что изначально буддизма этого не было. Я думаю, что на самом деле это была дань массовому сознанию религиозного фанатика. Все-таки буддизм замысливался как движение монашеское, как он был в основном. Были люди, которые как бы хотели иметь отношение к буддизму и хотели становиться монахами. В основном все эти вещи — это дань массовому религиозному сознанию. Я не очень уверен, что образованные монахи-буддисты очень уж верят во все то, что нарисовано на стенах буддийских карт. Да, это... Да, это уже другой разговор, довольно долгий. Да, и вот да, но вот еще с другой стороны появляется вдруг новое стихотворение появляется, откуда оно называется, тоже без даты. Это стихотворение здесь в виде эпиграфа «Я обещаю вам сады», строчка из Корана, и вот она так и выдумывается. «Я обещаю вам сады, где поселитесь вы навеки, где свежесть утренней звезды, где спят и шепчущие реки. Я призываю вас в страну, где нет печали до заката, и я посвящу вас в тишину, откуда буря нет возврата. Я покажу вам то одно, что никогда вам не изменит, как камень, канувший на дно, верховных волн собой не спинит. Идите все на зал звезды, глядите, я горю перед вами, я обещаю вам сады, с ним врача будут цветами». А с другой стороны, все-таки вот образ видения некоего рая, оно все-таки не оставляется. Такая интересная, довольно творческая, пожалуй, непоследовательность. Достаточно жестко ортодоксального буддизма с очень трезвым видением мира, трезвым видением, имея в виду, что все-таки Бога Творца не знает в этот пока что. Видением из Корана, действительно, рай это что-то очень насыщенное красками, живописное, такое очень плоское, с прекрасными кушаньями, с бурьями, с этими вещами прекрасными делами. Кстати, не очень похоже на царскую злобу, не жили сыны выходят замуж. Известно. Вот там и жили сыны выходят замуж. Ну, то есть, жилец я не знаю, но там замуж выходит, в районе Лигурии там есть. В общем, это такая очень яркая, насыщенная
жизнь. Это...
Нет,
она
вот, но во всяком случае, вот здесь, конечно, буквально вот это не такое видение, но все равно вдруг у него появляется огромное желание, чтобы вот это, то, что ему казалось только что призрак, чтобы оно на самом деле было реальностью. Вот как этот его мираж. Нет, здесь очень... Вот то, что написано в Бальмонте, это вовсе... Это такое... Это действительно такое нечто. Такое... Нечто высокое, возвышенное, такое очень духовное. Это не совсем исламский рай в этом плане. Но это что-то очень реальное, вот есть. Вот интересно, это чуть-чуть напоминает Блока, потому что, с одной стороны, понятно же, что она вот эта самая незнакомка-то обманывает. И почти понятно, что никакого там миража нет, от ней никакого там рая нет, а очень хочется все-таки верить себе, что этот мираж действительно не мираж, а реальность. Хочется и все. Похоже, как это есть путь, правильно все тоже. А вот...
Хочется видеть или это все-таки видение?
А вот нет, хочется верить, что это видение не обманывает. Наверняка он это видел, но в какие-то моменты он понимает, что это очень может быть иллюзия, а в какие-то моменты вот он не хочет этого понимать. В какие-то моменты ему хочется, чтобы это было реальностью и все. Знаете, вот. Но это очень по-человечески понятная ситуация. Но вот уже два индийских стихотворения, одно Майя называется, так и очень характерное. Тигры стонали в глубоких долинах, чахов цветущий столетия раз, пряно дышал между горной вершиной. Месяц застонет, проплывый погас. В темной пещере задумчивый йоги, маг заклинатель, ледней мертвеца, что-то шептал и властительно строгий, были черты сердца земного лица. Маг прочитал святое моление. Только прочел, и перед ним, как во сне, стали качаться, носиться видения, стали кружиться в ночной тишине. Тени и люди, и боги, и звери, время пространства, причины и цель, пышность восторга и сумрак потери, смерть на мгновение и вновь полубит. Как же в пределах картины без раны, сонный враждебный бесчисленных я, мрак от падения от вечного брана, ужас мучительный, сон бытия. К самому небу возносятся горы, рушатся с гулом утес на утес, топот и рокот, мольбы и укоры, тысячи быстрых и звонких колес, бешено мчатся и люди и годы, Майя, о Майя, о чистая обман. Жизнь для незнающих, призрак для неба. Майя без душки, не мой океан. Скрылись видения на горных вершинах. Ветер в узорах и петли питал. Тигры стонали в глубоких долинах. Чанка цветов каковой подсветал. Вот. На самом деле, что интересно, Бальмонт очень четко выразил мироощущение индуса. То есть, видимо, нужно было в какой-то степени нет ничего-то. В какой-то степени ничего-то. Индийский мотив. Как красный цвет небес, которые не красны, как разногласия волн, что между собой согласны, как сны, возникшие в прозрачном свете дня, как тени дымные вокруг яркого огня, как отсвет ракови, в которых женщин дышит, как звук, что вслух идет, но сам себя не слышит, как на поверхности потока белизна, как лотос в воздухе, растущий ото дна, так жизнь с восторгом небесного заблуждения есть сновидение иного сновидения. Вот. Вообще говоря, что это очень похоже, почти то же самое, но чуть-чуть уже по-другому выраженное.
Сколько это умеет?
Вообще-то его кругосветные путешествия — это уже десятые годы где-то. Десятые годы. 10-11-90, по-моему. Это кругосветные путешествия совершенно.
А вот, впрочем, сейчас уже раньше все. Да? Ну, пока есть, да, просто. Всех святых, а не заботится мучительно о жалких помыслах своих, себя спасает исключительно. За душу страшно им свое, им страшны пропасти мечтания, и ядовитую змею они казнят для сострадания. Ненавистен был бы рай среди теней с улыбкой кроткой, где вечный праздник, вечный рай, идет размеренной походкой. Я не хотел бы жить в раю казненаходчивой змеи нос, отец передней любил змею, ей любуюсь как картина. Я не хотел бы жить в раю между полуцелых статических. Я гибну, гибну и пою. Безумный дело слов лирических.
Понятно, что, конечно, счастье тут вовсе не опыт общения с дьяволом отражено. Но что отражено? Во-первых, очень своеобразное представление нашей пары. Трудно, трудно. Не очень понятно, откуда этот рай появляется. Наверное, из тех расхожих представлений, с которыми был более-менее знаком. С другой стороны, понятно, что вот когда поэт это пишет, то он там вообще-то где-то понимает только одно, что самого главного он еще не нашел. Если говорить всерьез, то представление о Царстве Божьем только тогда можно хоть какое-то получить, которое можно разложить здесь, в этом мире. Я сейчас говорю не только о христианах, я говорю сейчас вообще о всяком человеке, который что-то ищет, что-то находит. Хотя бы отдаленное представление, ну, скажем, какое было Будда во время озарения, это далеко выше хотя бы представление о Царстве Божьем. Можно получить только тогда, когда понимаешь, что нашел. Но опять же, возвращаясь к Будде, у него было четкое понимание, когда он пережил вот это состояние блаженного покоя, с которого, собственно говоря, начался буддизм, что он нашел, то, что искал. С другой стороны. А? Чего? Вот самое интересное, что люди, которые... И здесь и другое закономерно, что когда человек находит Царство Божие, хотя бы так вот, где-то, хотя бы на уровне отблеска, он начинает понимать, что нашел. Что это оно. Где-то, может быть, наверное, сказать можно и так. Потому что не ваш человек, наверное, имел представление о том, что такое Царство Божие, хотя для него это было так же впереди, как и для нас, в полноте. С другой стороны, ну, скажем так, человек сотворен для того, чтобы жить в этом Царстве, в конце концов. Поэтому, когда человек сотворенный для Царства, и, в общем-то, осознавший это, хотя и не выразивший словами, а человек, который ищет, это человек, который на самом деле это осознает, хотя и не выражает словами. Когда он находит, он просто чувствует, что он на месте, что он нашел свое. Такой человек. Вот. Собственно, и все. Раз нашел, значит, все в порядке. Вот отсюда это понимание чувств, вернее, даже не понимание, это ощущение всеми фибрами души, что вот оно. Есть.
А вот когда, довольно часто, когда человек, это скорее коллектор поет.
Часто дьявол, действительно простое представление, рая, где уже все в порядке, закончено и скучно, а вот дьявол, такая творческая натура, которая все время во всем сомневается, это идет творческий процесс. Некоторые именно так и видят. Какого на самом деле, к счастью, видят очень немногие. Если кто-то вообще видит, кроме Бога, те, кто с ним. Так вот, когда человек себя так отождествляет с чем-то или с кем-то, кто этого самого роя как-то стоит, то это чаще всего еще тогда, когда человек не вошел.
Понятно, что человек себе почувствует некоторые
мыслов. Он вечно недоволен, ему вечно больше всех надо.
Ему интересно, а другим не садятся. Понятно, что многие люди, которые такого человека окружают, они его тоже считают, мягко говоря, не очень благочестивым. А в более крайних случаях это просто из чади Амада. Достаточно вспомнить историю Иова, наверное, все станет понятно. Историю Иова. Вот, и вот я тоже делал. В конце беседы стали считать очень благочестивым, если помните. Вот, но понятно, с другой стороны. Так вот,
тут такая самая ситуация есть.
С другой стороны. Стихотворение, а?
Трудно быть Иовым благочестивым.
Ну, понятно. Смотря что понимать под благочестием. Вот стихотворение Франжелика. Тут зацепил. Вообще есть у Вальдена там цикл стихотворений, связанные с какими-то художественными впечатлениями. Там от итальянской галереи, от испанской галереи, от Италии, Франжелика. Если бы та дерзкая душа нашим грешным миром овладела, мы совсем утратили бы тело, мы бы точно тенечек дыша встали небесного предела. Там вверху сидел бы добрый Бог, здесь внизу послушными рядами, призраковски светлыми чертами, пели бы воздушный как вздох, песни бестелесные устали. Вечно примиренные судьбой, чужды навек заботам хмурым, были бы мы озером лазурным, в бездне безмятежно голубой, в царстве золотистым и безбурным. Интересно, что от икон про складывается в Бальдов именно такое впечатление.
Что-то чуть-чуть напоминающее все остальное предстоящее.
Когда где-то действительно он его находит, хотя бы даже не его самого, а вот
в виде человека, который его будет.
Как он думает сразу реагировать?
Это вот, по-моему, 12 или 13 год. Ну и, пожалуй, я... Ну, что мы еще успеем? Не знаю, может быть, так много времени. Но вот характерное стихотворение «Скорбь о Громазде». Ну, собственно говоря, Громазда. Вот, ну, так уж. Мотив из Зендовеста. Заголовок. «Я царственный создатель многих стран, я светлый бог миров о Громазде. Зачем же лик мой тьмой повторен, и Андромаде стал противовесом? Я создал землю полную расцвета, но Андромаде баптовесия смерть родилась в нее в один земных день. И 10 дней в году и 2 лишь лета, и холодеют воды и деревья, и худший бич зима отлежит на всем. Я создал сухо мирные равнины, но Андромаде создал саранчу, и смерть пришла на хлеб и на животных. И я Громазда создал марну, чтобы в ней царили дни труда и счастья, а Андромаде создал злой грех. И создал венесаюшка за пати, чтобы не было в русских сердцах сомнения, но Андромайли веру мертвы. Я создал урну, пышный источник пастбищ, но Андромайли гордость кибендал. Я создал красоту кровоити, но Андромайли выстрел врага. И создал я орло, святую кавру, но Андромайли трупы есть велел, и люди стали вести в книги. Я в Громазде создал много других прекрасных стран. Ветуманту, Вараму, Иранха и Семеречи, но Андромайли только весь из смерти, на все набросил зиму. и много странных больше прекрасных, томя для себя дождутные лучей. Не Абрамада создал солнце, но Абрамаде темный создал ночь.
Это вот такой тот самый мотив, который уже не раз звучит.
О, два Альберта.
Вот нет не совершенства.
Почему-то вот он такой, на самом деле, действительно, сыроастризм это попытка ответить на вопрос,
откуда он интересует, почему он не совершенен.
Вот фактически Бальмус ставит этот же самый вопрос, правда, у него это вопрос без ответа.
А с другой стороны, он может быть не совсем без ответа, сейчас, наверное,
зороастрийский ответ в чем-то был Бальмусу близок. Это есть в мире некая темная сила, почему-то.
Откуда-то она есть.
Для зороастрийца, вообще говоря, нет ответа на вопрос, откуда она. Добро и зло совещи.
Два года с самого начала, почему не есть.
Почему неизвестно. Просто есть и все. Как-то что-то похожее, мне кажется, здесь тоже есть. Ну, я, наверное, сейчас уже, конечно, всего читать не буду. Невозможно. Но кое-что. Вода молитвенная душа, я молюсь всему. Картина мира хороша, люблю я свет и тьму. Все, что приходит, то прошло. Воспоминания светло, живут добро и зло. Но чтоб душа была волна молитвенной мечты, явление цели быть должна, должны ли уже черты. Чем хочешь будь, будь добрый, злой, но будь же честным за игру, явись самим собой. Пусть будет смерть твоя игра, пусть ты меня убьешь, пойму, что мне уйти пора, пойму я все, не мог. Я только цельно молюсь, мерзко не клянусь, Анжа, Анжа.